Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Прощание с Америкой. Антиамериканские настроения в сегодняшней России». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 12 сентября 1998 года.
Из самых даже не тревожных, а безнадежных нот, которые звучат в комментариях американских политологов, комментирующих кризис в России, вызвана неизбежным с их точки зрения ростом недоверия, неприязни, вражды к Западу, особенно к Америке. Профессор Стивен Солник из Гарримановского института сформулировал ситуацию предельно трезво.
«Я думаю, мы должны готовиться к долгому периоду антиамериканизма в России».
Вот об этом явлении в контексте недавней истории и сегодняшних событий мне и хотелось бы сегодня поговорить. Конечно, ничего неожиданного в словах профессора нет. В последние годы антиамериканские настроения и так были довольно широко распространены. Другое дело, что не так просто понять природу этих эмоций. Мне, во всяком случае, это удается с трудом. И не потому, что я 20 лет живу в Америке, а потому, что до этого я 25 лет прожил в Советском Союзе, в той уже несуществующей стране, где официальная ненависть к Америке с лихвой компенсировалась частной к ней любовью. Поэтому на меня такое сильное впечатление произвела фотография, которую я несколько лет назад вырезал из газеты и повесил над письменным столом в качестве предмета для размышлений. На сделанном в Москве снимке изображена антиамериканская демонстрация. На переднем плане немолодая угрюмая женщина с плакатом «Yankee Go Home». Строчки неровные, буквы прыгают, и восклицательных знаков больше, чем надо. Сразу видно, что писали от души. Это вам не старорежимные лозунги «Дадим отпор американскому империализму». Вот там все было по линеечке, на века делали. А здесь крик души, а не парткома. Поэтому такой самодельный плакат и задевает. Отношения между государствами совсем не то же самое, что между народами. Поэтому в СССР Америка была явным врагом и тайным кумиром. В Карибский кризис с Штатами чуть война не началась, а в каждом доме висел портрет Хемингуэя. Все пивали джазом, детей называли Джонами, да и сам Хрущев к Америке был так неравнодушен, что все мечтал именно ее обогнать, будто больше некого было. Такая же история с Вьетнамом. Бешеная антиамериканская пропаганда, которая велась в СССР во время Вьетнамской войны, дала нулевой результат. Похоже, что официальная ненависть властей шла только на пользу неофициальному образу Америки, который в российском обществе традиционно складывается, как говорят, геометрия от противного. Но вот, кажется, впервые в истории двух стран антиамериканские настроения действительно проникают, скажем осторожно, в определенные слои общества, где принято говорить о хищной американской политике. Отсюда и плакат с хрестоматийным призывом «Янки, убирайтесь домой». Как будто так они уж и рвутся в российские пределы. В том-то и дело, что во всем этом антиамериканском комплексе неверна уже сама предпосылка, при которой Россия становится главной заботой американцев. Увы, мне хорошо знаком этот комплекс обидчивого эгоцентризма по собственному опыту. Прекрасно помню, как впервые попал в Америку, я все тут увиденное пытался соотнести с собственным опытом. Из России, как и все наши соотечественники, я вывез огромный запас причудливого самомнения. Нам все казалось, что Америка всегда соотносит свои мысли, поступки и чаяния с российскими делами. Привыкнув к черно-белому, двухполюсному миру советской агитации, мы не могли поверить, что большей части Америки до нас просто нет дела. Поверьте, это был настоящий коперниковский переворот сознания. Россия не центр мира, вокруг которого вращается солнечная система международной политики. В геополитическом кругозоре среднего американца Россия занимает меньше места, чем Диснейленд. Есть, конечно, другие, не средние американцы, которые думают, пишут и говорят о России. Для многих из них в основе русско-американских отношений лежит ощущение историосовского прецедента. Поэтому в новом самодельном антиамериканизме ощущается особая обидная несправедливость, слепота, какое-то явно нелепое, ненужное, лишнее недоразумение. Сегодня, когда в мучительных конвульсиях российского настоящего так легко американцам узнать собственное прошлое, Америка, которая все это уже проходила, не враг, не друг, а просто урок истории. Об этом четко и однозначно пишет видный американский историк, политолог и литератор Уильям Такер.
Россия сегодня – это Америка 1787 года. Сбросив иго деспотического режима, обе страны оказались в положении, когда их ждут либо безграничные возможности, либо бесконечное разочарование. Исторический урок таков. Все, благодаря чему Соединенные Штаты стали великим государством, вовсе не было неизбежно. В 1787 году будущее Америки было столь же неопределенно, как будущее России и ее ближнего зарубежья сегодня. Славная история, которая в конце концов стала уделом Америки, развивалась именно так, а не иначе, только потому, что нашлись мужественные и мудрые люди, пожелавшие стать во главе страны, и разумный, терпимый народ, пожелавший за ними следовать.
Пожалуй, примерно так разбирающийся в международной ситуации американец думает о стоящей на распутье России. Сама отнюдь нетривиальная ситуация выбора бередит генетическую память Америки. Казалось бы, эти воспоминания, это историческое сходство должно служить надежным политическим капиталом в отношении двух стран. Откуда же тогда плакат «Yankee Go Home»? Что заставляло ту женщину со скорбно сжатым ртом выводить на картоне буквы непривычного алфавита? Дело в том, что для нее Америки никогда и не было. А была одна фигура речи, которая обозначала иногда мечту, иногда соблазн, иногда угрозу, иногда сладкий сон, иногда мучительный кошмар. Во всяком случае, когда пишут «Yankee Go Home», всегда имеют в виду только эту, риторическую Америку. Ибо то, что представляет собой настоящая Америка, слишком сложно и противоречиво, чтобы уместиться на любом плакате.
«Свобода поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Прощание с Америкой». Ее подготовил в нашей нью-йоркской студии Александр Генис.
Продолжая нашу беседу об антиамериканских настроениях, нам придется говорить не столько о Западе, сколько о Востоке. Стоит напомнить, что Америка, как и Запад вообще, в России всегда было понятием условным, символическим, искусственно сконструированным для нужд идеологической партийной борьбы. Значит, и речь следует вести об особой, закавыченной русской Америке. Америке отечественного изготовления, предназначенной исключительно для внутреннего потребления. Эта ситуация восходит к хрестоматийным спорам славянофилов с западниками. Юрий Михайлович Лотман описывал их отношения следующим образом.
Русский западник был очень мало похож на реального человека Запада своей эпохи и, как правило, очень плохо знал Запад. Он конструировал его по контрасту с наблюдаемой им русской действительностью. Это был идеальный, а не реальный Запад. Зато славянофилы часто были людьми, получившими образование в немецких университетах, моряками-англоманами, как Шишков, Шихматов-Ширинский, дипломатами, всю жизнь прожившими за границей, как Тютчев или Константин Леонтьев. А некоторые русские сторонники западного просвещения никогда не бывали в Европе, как Пушкин. Или, попав в нее, оказывались ей совершенно чужды, как Белинский. Столкновение русского западника с реальным Западом, как правило, сопровождалось столь же трагическим разочарованием, как и столкновение их противников с реальной русской действительностью.
Сегодня эта зеркальная ситуация вновь воспроизводится. Начавшиеся еще с перестройки бурные взаимоотношения Запада с Востоком принесли с собой не столько понимание Запада в России, сколько усилило его неприятие там. Психологически это понятно. Люди, наконец, смогли сравнить мечту с действительностью, что никогда еще не сходило мечте с рук. Об этом в свое время написал лучший на моей памяти московский корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Сергей Шмеман.
Ушли те дни, когда советский человек смотрел на американского президента как на главу враждебной державы или как на благородного рыцаря, пришедшего спасать Россию от ее бед. Сейчас президент прибывает в Москву как представитель куда более знакомой страны, менее экзотической, менее пугающей, менее всеобещающей. И пропагандистский образ царства злобных империалистов и легендарный образ страны несказанного богатства вытеснены из сознания телесериалами, новостями CNN, Арнольдом Шварценеггером, Макдональдом и рассказами десятков тысяч россиян, формирующих имидж Америки. Так что ни бесконечная щедрость американских супермаркетов, ни убогая нищета городских трущоб больше не секрет для России. Исчезли и старые страхи. В Москве никто не подойдет к вам на улице с тревожным вопросом, будет ли война. Никто уже не подозревает в каждом американце шпиона. И все же, хотя Америка больше не представляется людям ни потенциальным противником, ни землей обетованной, она остается той страной, по которой Россия мерит свою судьбу. Именно Америка, не Западная Европа, не Япония, окружена в сознании мистической аурой.
Казалось бы, из того обстоятельства, что представления об Америке в нынешней России разительно изменились по сравнению с советской эпохой, само собой вытекает суждение Шмемана.
То, в чем не смогли преуспеть коммунисты, сделал опыт. Американского мифа больше не существует.
Однако коллективное сознание, как и природа, не терпит пустоты. Поэтому на место старого мифа об Америке пришел миф новый. Беда не в том, что Америку в России не знают. Ее тут никто толком и не знал. Хуже, что сейчас, с тех пор, как рухнули информационные препоны, в России появилась опасная иллюзия знания. Америка перестала быть тайной. Но из мириадов фактов, обрушившихся на российскую публику, можно вылепить все, что угодно. И нелепое чучело, и страшное пугало. В сегодняшних идеологических спорах, в нынешней политической игре, Америка бесспорно важная карта. Однако это не козырный туз, а джокер. На американский пример ссылаются, как раньше, на классиков марксизма-ленинизма, по любому поводу и с любыми целями. При этом все вроде бы опираются на факты, но это какие-то странные факты, из которых никак не складывается нечто правдоподобное. Примеров таких русских мифов об американской действительности миллион. Вот, например, что я услышал в свой последний приезд в Москву. Там я разговорился с одним молодым человеком, который живо интересовался американской жизнью, вернее, одним ее аспектом – стариками. Как он мне объяснил, американские пенсионеры торгуют наркотиками, потому что учтивые полицейские пожилых людей стесняются обыскивать. Эта байка так поразила воображение москвичей, что про престарелых уголовников меня расспрашивали литераторы и официанты, художники и таксисты, газетчики и швейцары. Последняя о них вспомнила аэрофлотовская стюардесса. Наверное, где-то, когда-то что-то подобное действительно имело место. Но легко представить себе, какая дурацкая получится картина Америки, если считать эту курьезную историю основополагающим фактом. Из всего этого, по-моему, можно сделать только один вывод. Америка по-прежнему поставляет материал для мифотворчества, ибо экстенсивный способ познания американской действительности путем накопления фактов уже исчерпан. Миф же об Америке, как любой миф, тотален, универсален, он отвечает сразу на все вопросы. Но в том-то и дело, что природа мифа позволяет облачать чужие одежды свои собственные представления. Вместо того, чтобы открывать подлинную Америку, ее перекраивают на свой отечественный аршин. В результате вместо иной страны получается своя собственная, только увиденная в зеркальном отражении. Где в России право, там в Америке лево, но изображение-то одно и то же. Все это нам тоже знакомо по собственному опыту. Ведь все мы приезжали в Америку с надеждой найти в новом свете исправленный вариант старого. Мы хотели найти в Америке свой идеал. Но какое ей, Америке, дело до наших идеалов? Она-то живет по своим законам. Так и получалось, что ехали мы в одну страну, а приехали в другую. Ничего, между прочим, удивительного. Примерно такая история произошла с Колумбом.
Свобода поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Прощание с Америкой». Ее подготовил в нашей нью-йоркской студии Александр Генис.
В заключительной части нашей беседы о росте антиамериканских настроений в связи с нынешним кризисом в России я хочу процитировать суждение еще одного американского специалиста по русским делам Ричарда Пайпса.
Нет причин, из-за которых Соединенные Штаты и Россия не могли бы иметь самые лучшие отношения, как это было до тех пор, пока в России не установилась власть большевиков. У наших стран нет территориальных притязаний друг к другу, нет коммерческого соперничества, нет этнического антагонизма.
Другими словами, для антиамериканских настроений в России нет объективных причин, но есть причины субъективные. русский миф об Америке затрагивает более широкие и более глубокие пласты сознания. Мне тут вспоминается беседа американского телеобозревателя с Жириновским, который горячо говорил о вине американцев перед Россией. Делал он это в вопросительной форме. Так Жириновский спрашивал своего собеседника: «Кто виноват, что в России такая тяжелая экономическая ситуация?» Его собеседник не понимал и переспрашивал: «Кто виноват?» Тогда Жириновский объяснял: «Америка виновата». Американские журналисты еще больше недоумением спрашивают: «Почему же Америка?» На что следует твердый ответ: «А кто еще?» В русле этого архаического, если угодно, мифопоэтического по своей сути мировоззрения, Америка наделяется всемогуществом, но только для того, чтобы было с кого спросить, спроси сразу за все, от политических потрясений до семейных неурядиц. Между прочим, раньше такой же магической силой наделялась партия или КГБ. Америка тут жертва почти первобытных, квазирелигиозных представлений. Мистический образ злой Америки – это попытка экстериоризации зла, вымещение его за собственные психологические и государственные пределы. Из этого следует, что вражда к Америке будет расти вместе с российскими бедами. И все же ситуация эта не фатальная. Та несомненная тяга к Америке, которую со всеми оговорками испытывает Россия, та отмеченная Сергеем Шмеманом мистическая аура, которая окутывает новый свет российские люди, коренится в глубинном сходстве двух стран. Не потому ли Россия так занята Америкой, что видит в ней некий несбывшийся вариант своей исторической судьбы, ради исполнения которой ей надо вернуться к роковой развилке? Такая трактовка российского исторического сознания весьма популярна в самой Америке, ибо она позволяет освоиться с сегодняшней Россией, мысленно перенося ее во вчерашний день. Эту операцию проделал первым Генри Киссинджер. В своей книге «Дипломатия» он подробно рассматривает такую параллель.
Нынешнюю историческую ситуацию следует сопоставить с периодом, наступившим после Крымской войны. Тогда, как и сейчас, казалось бы, непобедимая грозная Россия внезапно обнаружила свою военную и экономическую слабость, что привело к перегруппировке сил на международной арене. В рамках такой концепции идеологическое противостояние между Америкой и Россией переходит в нормальное, обычное, заурядное геополитическое соперничество. Тут все хорошо знакомо по учебникам истории. Баланс сил, сферы влияния, политические оси, поиски союзников и так далее.
Подобные аналогии с прошлым веком кажутся очень соблазнительными. Они ведь вносят в историю закономерности, позволяя судить о будущем по прецеденту. Сознание того, что тут мы уже были, обеспечивает определенный душевный комфорт. Понятно, что знакомое зло лучше незнакомого. Однако тут политики наталкиваются на парадокс. Прежде чем Россия и правда сможет попасть в XIX век, ей придется как бы вычесть из себя век XX, изъять из своего настоящего свое коммунистическое прошлое. Другими словами, оптимистический прогноз в отношениях двух стран может обеспечить только органический процесс исторического развития. Возвращение России к нормальной жизни, к мировому сообществу с его выверенными веками социальными, политическими и экономическими институтами неизбежно переведет к тому, что у двух стран наконец появится общий, всем понятный язык, язык здравого смысла. Можно даже предсказать, когда это произойдет. Тогда, когда у России и Америки появится больше общего, когда в России станет больше домовладельцев, предпринимателей, акционеров, фермеров, да и просто свободных и зажиточных людей. Правда, когда и если все это наконец случится, Россия наверняка будет слишком занята собственными делами, чтобы слишком много думать об Америке.
Радио «Свобода». В рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Прощание с Америкой». Ее подготовил в нашей нью-йоркской студии Александр Генис. 2 минуты на короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живых потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Письма Михаилу Калинину, протокол партсобрания, разбирается анекдот о Сталине и другие темы. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 15 сентября 1998 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Документы прошлого. «Закрыли вы частновладельческие предприятия», писал в 27-м году Калинину астраханский рабочий Сергей Ивлев. Но результат-то каков? Ведь в них, в одной только нашей Астрахани, было занято несколько тысяч человек. Руководители частных предприятий принадлежат к особой категории людей, обладающих особой одаренностью. Их характеризует смелость, ум, выдержка. И все они знают свое дело с малых лет. Услышите протокол партийного собрания в одном из советских вузов, состоявшегося 8 марта 1933 года. Обсуждали студентку, рассказавшую в перерыве между занятиями анекдот о Сталине. Ее исключили из вуза. В 1947 году член партии с 1917 года с возмущением докладывал Сталину о том, что во время выборов Верховных Советов России и Советского Союза в нарушение сталинской конституции избирателям предлагается голосовать за одного кандидата. Слушайте письмо Калинину от жестянщика Сергея Ивлева из Астрахани, написано в 1927 году.
«Михаил Иванович, я решил написать вам это письмо. Несколько резкое там, где вы этого заслуживаете. Я был на всех фронтах, какие только были, начиная с 18-го года. В то поистине легендарное время я был самым убежденным человеком. По моему представлению, стоило дать власть большевикам, как все должно было измениться, как по мановению волшебного жезла. В победе большевиков я видел немедленное исполнение обещаний, данных вами рабочему люду, а в частности и мне, незаметному жестянщику. Но вместо того, чтобы пожинать плоды наших побед, нам пришлось воскликнуть теперь уже избитую фразу: «За что боролись? За что кровь проливали?» В общем, тут же после демобилизации я снова превратился в какую-то машинку для извлечения пользы людям, понявшим какой-то секрет жизни. Воцарилась неслыханная эксплуатация, о которой и мечтать не могли давно расстрелянные купцы. Было бы это не таким удивительным, если бы мы проиграли войну, но все дело в том, что мы ее выиграли. Началось такое неслыханное попрание обычных человеческих прав, личности, труда, мысли и тому подобного. под видом рационализации экономики выкидывают на улицу, как негодный сор, тысячи людей, как будто человеческая жизнь так дешева, что с ней и не стоит считаться. Большевики повели себя так, точно они находились в покоренной стране. Так вы продолжаете вести себя и сейчас. Что мы, распыленные, отравленные вашими лживыми обещаниями, можем противопоставить вам, кроме ваших же обещаний? Да, мы можем выразить наш протест, только умерев голодной смертью, на которую никто не обратит внимания, потому что это стало обычным явлением. Сколько нас таких, выбитых из колеи нормальной жизни, благодаря вам, устроившим искусственную жизнь, могущую существовать только на бумаге? Благосостояние народа падает, мы нищаем, а вы еще продолжаете уверять нас, что вы рабоче-крестьянская власть». Среди этой жалкой вакханалии лжи и свистопляски громких слов нет ни одного умного и делового слова. Нет ни одного честного человека, который бы откровенно и смело встал и открыл глаза народу на все происходящее. Но я не верю, что так может продолжаться и дальше. Все имеет предел. Я знаю, что теперь правды не любят. Но я больше не могу терпеть. Я задыхаюсь среди вас, беспримерных лицемеров. Я делаю последнюю попытку, обращаясь лично к вам, и не как к главе государства, а как к социалисту. Мы думали, что вы сделаете нашу жизнь прекрасной, а вы сделали так, что мы боимся собственной тени. А вспомните то время, когда мы, несколько человек, стреляя в казаков, выделили одного из нас для руководства общностью действий. Вспомните, как наш недавний товарищ сделался комиссаром, одел галифе и с сытой розовой мордой уже повелительно стал распоряжаться нами. Кто? Разве мы давали ему это право? Неужели так сладка прелесть власти, что вы, плоть от плоти трудового народа, забыли своих недавних товарищей? Неужели вы забыли, что мы вас создали? Закрыли частновладельческие предприятия. Но результат-то каков? Не считая того, что в бюджете нашего хозяйства сделана миллионная брешь, еще больше усилилась безработица. А ведь в них, в одной только нашей Астрахани, было занято несколько тысяч человек. Руководители частных предприятий принадлежат к особой категории людей, обладающих большой одаренностью. Их характеризует смелость, ум, выдержка, и все они знают свое дело с малых лет». Но самое главное в их работе то, что они содействуют укреплению курса рубля, выпускают товары как по дешевизне, так и по качеству гораздо выше, чем госучреждения, оледеневшие в своем бюрократизме. Весной в Астрахань в поисках заработка приезжает масса крестьян, так было и в нынешнем году. Приехали, потолкались туда-сюда, работы нет. Проелись, денег на дорогу нет, и пошли по домам пешком. Верст за 300-400. «К хлебу обратно!» — злобно махнул рукой вслед уходящим находившийся тут же какой-то рабочий. «К хлебу?» — задумчиво протянул один из крестьян. «Нет, мы его давно уже съели. Просто помереть дома». «Страна нищает. Какие вам еще нужны доказательства? Вы, убивая частника, убиваете курицу, несущую вам золотые яйца. Путь увеличения налога ведет только к еще большему обнищанию. Что же ждет страну в дальнейшем? Личность затоптана в грязь, общественность убита, из искусства сделали ремесло, в литературе царят безраздельно подхалимствующие, бездарные писаки, и в потоке бумаг отчаянно борются люди за жизнь, которой не позавидовала бы папуас. Я не из ушибленных революций и не из непонятых. Наоборот, я, так сказать, весь целиком из советского материала. И все же я задыхаюсь в царящей у нас атмосфере. И вам, делающим историю, сидя на мягком кресле, в уютном кабинете и никогда не испытавшим на собственной шкуре, что значит советская действительность с ее жуткой нетерпимостью к малейшему проявлению свободы духа, никогда не понять крика погибающих людей. Сергей Ивлев. Апреля 7-го дня 27-го года. Город Астрахань.
На волнах Радио Свобода передача «Документы прошлого. Письма Калинину».
Хулиганство в школах как факт.
Сейчас вся печать, от уездной до центральной, переполнена ужасами хулиганства. Много об этом писалось и говорится, но когда об этом писали в 1924 году, то тогда власти не обращали внимания даже, а говорили «усильте культуру». По отчетам политпросов видно, что в 1926 году культура выше 1924-25 годов, но хулиганство выросло до безобразия. Где же корни этого зла? Первый корень – семья. Второй корень – школа. Слабость сельсовета, милиции, суда. Третий – пьянство. Мне, как учителю с 1918 года, видно, как росло хулиганство в селе и школе. До 1922 года хулиганства в школе я не замечал. Но спекуляция была хорошо заметна. Была картежная игра в иных местах, а кражи не прекращаются везде и до сих пор. Крадут с карманов не только хлеб, блины, сало, деньги – но у девочек платки, а кража карандашей в школе – обычное явление. Я все меры испробовал, но кражи не прекращаются и не прекратятся до тех пор, пока родители сами будут укрывать ворованное. В 1923 и 1924 годах уже появились признаки хулиганства, полного открытого неповиновения учителю, особенно в больших селах и где ученики по 16 лет, где развито воровство в селе и самогон. Появляются уже партии в школе, партия Бычкова, партия Иванова и так далее. Партии устраивают скандалы, бьют окна в избе читальни, ломают двери, крадут через окна книги, курят, пьянствуют, портят книги и так далее. Контроля за школой нет над детьми. Как его установить, если не приходят родители на собрание? Даже на вызов учителя не идет никто. Наказаний в школе никаких. Черная доска и прочее – это пустяки для ученика-хулигана. Уволить опасно. Угрозы и от родителей, и от ученика. В Новобелице Гомельской губернии ученик убил ножом учителя Молчанова. Учительница во Мглине отравилась в детском доме из-за учеников. Одну учительницу бросили в канаву. У меня в одной деревне, в бывшей Могилевской губернии, Рогачевском уезде, взрослые учащиеся сломали ночью школьную калитку, украли пол сарая. А раз пробовали на меня напасть вечером подростки, но я их отдубасил шомполом железным, и с тех пор меня боялись. В последних номерах газет мы читаем о вооруженных нападениях в селах Белоруссии. Теперь попробуй, учитель, слово сказать против ученика-хулигана, коли у него в доме вся семья хулиганы, а то просто есть брат, бандит или вор. Сельсоветы просто боятся хулиганов, даже иной с наганом ночью боится ходить. Бессилие советской власти в селе настолько очевидно, что не требуется доказывать. До 1922 года действовал страх Красной Армии и революции, ну а после никакого внимания на убеждения не обращают. Я сам убежал из больших сел служить в малую деревню, где как-то покойнее, хоть ночью пройти можно. Часто учителя теперь не хотят ехать в хулиганские села и в их школы. Вот почему даже районные школы бывают редко укомплектованы. Учитель Коноч. Адрес: город Клинцы, Гомельской губернии, деревня Рудня-Голубовка. 26 октября 1926 года.
Хулиганству и бандитизму должен быть положен конец. В Ливенском уезде Орловской губернии за последнее время усилилось хулиганство и бандитизм. Особенно в этом отношении отличаются Должанская, Гатишинская и Воловская волости. Хулиганство в большинстве своем выявляется на пьяной почве. В селе Захаровке Воловской волости, где усиленно процветает самогоноварение, ни одного праздничного дня не проходит без драки. Здесь недаром распространена пословица «чай без водки хуже похлебки». В деревне Вышний Кобылин Ольшанской волости в начале сентября сего года группа пьяных граждан затеяла драку. Проходящий в это время член ВКПБ Крюков попросил их разойтись. В результате они бросились за ним, и его дом очутился в осаде. Во время спектаклей в Воловской народный дом частенько заходят пьяные, начинающие там хулиганить. Примерами взрослых заражаются юношество и детвора. Наряду с усилением хулиганства растет бандитизм. В настоящее время усилился простой грабеж, ограбление крестьянских кладовых, проезжающих граждан по дорогам, увоз лошадей, поджоги и так далее. В октябре месяце сего года в Гатищенской волости вырезана в момент ограбления семья Карусельщикова из 6 душ. За последнее время имеются случаи налета бандитов на общественные и кооперативные учреждения, а также убийства отдельных ответственных работников. В Должанской волости в октябре месяце бандиты произвели налет на кооперативные и государственные учреждения, расположенные на станции «Долгая». Налет был произведен днем. Налетевшими бандитами ограбление не было произведено. Ими была открыта стрельба и побиты стекла в окнах учреждений. На борьбу с ними выезжал военный отряд из города Ливен. В деревне Большая Вершина выстрелом в окно из обреза убит активный общественник селькор Калинников. Далее пропал без вести фельдшер Шмаков во время поездки на заседание комиссии по освидетельствованию допризывников. В конце ноября месяца сего года бандитами убит председатель коммуны имени Коминтерна товарищ Марков. На основании имеющихся фактов видно, что хулиганство и бандитизм в Ливенском уезде выросли по сравнению с прошлыми годами. В борьбе с бандитизмом надо принимать решительные меры, не допуская самосудов. А таковые имели место в Вышнем Кобылье Ольшанской волости, в Навесном Гатищинской волости и других местах. Надо угрозыск приблизить к массам. Селькор Клим. 30 ноября 27 года.
Селькор значит «сельский корреспондент», житель села, писавший в газеты о местной жизни, обычно о всевозможных недостатках и упущениях. В январе 27 года в Ленинграде были вынесены смертные приговоры чубаровцам. Так назвали молодых людей, совершивших групповое изнасилование в Чубаровском переулке города. О суде писалось в газетах. В редакции пришло много откликов, писали и высшим властям. Слушайте одно из писем.
«Расстрелять или только кастрировать? Вопрос громадной практической важности в условиях данного момента. 7 чубаровских негодяев присуждены к расстрелу. Следует ли приводить этот приговор в исполнение? Конечно, нет. Коммунизм и смертная казнь несовместимы. А злодеяние мерзавцев может быть сурово наказано и без того. Можно применить здесь хирургический метод, заимствованный у абиссинцев. Можно их кастрировать, как итальянских разбойников. После такой операции им можно не только оставить жизнь, но даже принять на службу в наркомфин, так как опытом доказано, что скопцы отличаются отменной бережливостью и усердием в собирании процентов. Наказание будет логично и целесообразно. Внепартийный коммунист и сверхлитератор М.Н. Васильев Дигамма».
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Слушайте выдержку из протокола партийного собрания станционной группы телеграфного факультета Инженерно-технической академии связи имени Подбельского. Собрание состоялось 8 марта 1933 года.
Повестка дня. О поведении слушательницы товарища Пресняковой. Слушали. Товарищ Герасимов. В перерыве между последними уроками товарищ Преснякова рассказал анекдот, желая нас этим развеселить, следующего содержания. Идет по берегу крестьянин и видит тонущего человека. Крестьянин бросается спасать человека и вытаскивает его. Человек, которого спасли, спрашивает: «Что ты хочешь? Я могу тебя вознаградить. Чем пожелаешь?» Крестьянин: «Ну что ты можешь мне дать?» Он отвечает: «Что хочешь? Я все могу. Я Сталин». Крестьянин: «Ничего тогда мне не надо. Только не говори, что я тебя спас, иначе меня самого крестьяне утопят». Рассказав это, Преснякова засмеялась, желая этим встретить сочувствие. Но группа встретила этот анекдот глубоким молчанием. На всех он произвел неожиданное, неприятное впечатление. Затем я спросил, где она слышала этот анекдот. Она ответила: «Везде, в трамвае и даже в высших кругах». «А что это за круги?» — я спросил. Она ответила, немного замявшись: «Там, где я вращаюсь». Затем я спросил: «Читаешь ли ты газеты?» Она ответила: «Читаю». Но когда я спросил, выступал ли товарищ Сталин на съезде колхозников, она ответила: «Нет, не выступал». Товарищ Петрова говорила о том, что такой анекдот может рассказать в лучшем случае темный, ничего не понимающий человек, и в худшем случае человек не наш. А в стенах Академии слышать такие анекдоты – просто преступление. Выступили также ряд других товарищей, которые дали ей резкий отпор. Она почувствовала себя очень неловко и сказала: «Подумаешь, что тут особенного?»
Татьяна Преснякова была отчислена из Академии. Ее отец, старый партийный работник, пожаловался в правительство. Его возмутило, писал он, что ее отчислили не за плохую успеваемость, а всего-навсего за анекдот. В среде кадровых работников партии рассказывание политических анекдотов тогда еще не считалось безусловным преступлением. Из правительства был послан запрос в Академию. Помощник начальника Академии по политической части Саенко написал в ответ: «Преснякова Т.П. отчислена из Академии за распространение среди слушателей антисоветских анекдотов, содержащих попытку дискредитировать товарища Сталина и политику партии по колхозному вопросу». Слушайте следующий документ в передаче «Радио Свобода. Документы прошлого».
Лично председателю Совета министров СССР товарищу Сталину И.В. о выборах в Верховные Советы СССР и РСФСР. Дорогой Иосиф Виссарионович, принимая участие в выборах в Верховные Советы СССР и РСФСР в 1937-1938 годах и в выборах в Верховный Совет СССР в 1946 году как избиратель, я наблюдал за прохождением выборов и отношением к ним избирателей, которые во многих случаях утверждали и не без основания, что выборы в Верховные Советы у нас подменены обязательным голосованием за одного выставленного кандидата, и что избиратели у нас не имеют никаких избирательных прав, кроме обязанности голосовать за выставленного в одном избирательном бюллетене одного кандидата. Отсюда в среде избирателей, сознательно относящихся к процессу выборов, я уже не говорю о злопыхателях, возникают разные кривотолки о подмене выборов обязательным голосованием, о лишении населения избирательных прав, о нарушении сталинской конституции, об искажении советской демократии и так далее и тому подобное. Причем эти разговоры происходят не только в каждом избирательном округе Москвы, но и по всему нашему необъятному Советскому Союзу. Вы, конечно, не слышите их в Кремле, потому что не соприкасаетесь непосредственно с широкими массами рядового населения, а те привилегированные люди, с которыми вам приходится встречаться, по-видимому, предпочитают или расхваливать искаженный порядок выборов, или сознательно замалчивать дефекты этого искаженного порядка, чтобы не навлечь на себя подозрений в крамоле, нелояльности, оппозиции и прочее. Эти разговоры происходят не от плохой разъяснительной работы нашей печати. Агитация и пропаганда работают блестяще, но, к сожалению, по раз установленному шаблону, который является ошибочным. Ошибка произошла от грубого нарушения самой демократичной в мире сталинской конституции. В самом деле, почему нарушена 141-я статья Конституции СССР и 146-я статья Конституции РСФСР, которые предусматривают выдвижение кандидатов коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами? И почему произведена замена этих нескольких списков кандидатов одним списком блока коммунистов и беспартийных? Заменяя несколько списков, предусмотренных Конституцией, одним списком с единственным кандидатом, мы лишаем избирателя права выбора кандидатов, чем нарушаем основной закон. Многие избиратели спрашивают, почему процесс обязательного голосования за единственного кандидата без права выбора называется выборами? На такие вопросы многие наши агитаторы дают нечленораздельные ответы. А что могли бы потерять наша коммунистическая партия и советское правительство от порядка выборов, предусмотренных Конституцией? Потерять ровно ничего, а выиграть много. Речь идет не против выставленных кандидатов, проводимых в депутаты Верховных Советов, а главным образом против извращенной формы этой проводки, то есть, другими словами, не по существу, а по форме. И здесь невольно вспоминаются крылатые слова Владимира Ильича о том, что иногда бывает правильным по форме, но издевательским по существу. Здесь же наоборот, издевательство по форме. Издевательство, которое нарушает Конституцию, дискредитирует советскую демократию и в конечном счете является издевательством над советским народом, который наши партийные агитаторы скорее несознательно, чем сознательно стремятся превратить в стадо баранов и агитируют за проведение выборов без фактического выбора в момент голосования, а просто путем обязательной отдачи голосов. Я считаю, что подобная агитация уже доходит до геркулесовых столбов, за которыми в дальнейшем пришлось бы признаться в ошибках перед всем советским народом, как вами это было уже сделано перед русским народом за другие ошибки правительства. Поэтому во избежание очередных признаний подобного рода от имени партии считаю, что следовало бы немедленно объявить отсрочку выборов в Верховные Советы союзных и автономных республик на полмесяца или на один месяц и в течение этого срока исправить эту очевидную политическую ошибку. выставить как минимум еще один список по городским округам от профсоюзов и по сельским округам еще один дополнительный список от кооперативов. Я, конечно, не сомневаюсь в том, что депутатами в Верховные Советы пройдут кандидаты блока коммунистов и беспартийных, но зато они пройдут путем фактического выбора из двух списков, а не путем обязательного голосования за одного кандидата. Я понимаю, дорогой Иосиф Виссарионович, что вам лично трудно видеть при огромной нагрузке государственными делами всех деталей огромного механизма, который называется советским государством. Но для того у нас и существует партия с миллионами глав, чтобы подмечать существующие дефекты в деталях этого механизма и вовремя о них сигнализировать, что я, как рядовой член партии, считаю своим долгом сделать. Настоящее письмо в копиях я направил еще некоторым членам ЦК ВКПБ, имея в виду, что подлинник его может быть не передан вам по причинам канцелярской рутины. Член ВКПБ с апреля 17 года, Губанов, Москва, 31 января 47 года.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стрелиный.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
«90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
гарантируй свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».